«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президент России Владимир Путин совершает поездку на Ближний Восток, в программу которой входит посещение Израиля, палестинских территорий и Иордании. Одним из главных событий дня стала встреча с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. На этой встрече Путин предложил вернуть к жизни переговорный процесс в рамках арабо-израильского регулирования. Также, по его словам, в ходе встречи подробно обсуждались вопросы, касающиеся ситуации в Сирии и иранской ядерной проблемы. Днем Владимир Путин совместно с президентом Пересом принял участие в церемонии открытия мемориала Победы Красной Армии над фашистской Германией в городе Нетанья. Сегодня Владимира Путина запланирована также встреча с президентом Пересом, участие в официальном обеде в его честь. Затем он совершит блиц-визиты на палестинские территории в Иордании, где проведет переговоры с Махмудом Аббасом и королем Иордании Абдаллой II. Визит проходит на фоне важных новостей из региона. Согласно официальным данным, в Египте президентом страны стал Мохаммед Мурси, кандидат от умеренного исламского движения «Братья-мусульмане». А Турция созвала во вторник экстренное заседание Совета НАТО на уровне послов для обсуждения инцидента со сбитым ПВО Сирии турецким самолетом-разведчиком. О том, способна ли ближневосточная политика Кремля повлиять на развитие ситуации в регионе, мы сегодня беседуем с Багратом Саироняном, доктором исторических наук, руководителем Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, Владимиром Исаевым, заместителем директора Института востоковедения Российской академии наук, и Яковом Кедми, бывшим главой НАТИФ, одной из израильских спецслужб, израильским политикам. Первый вопрос Якову. Добрый вечер, Яков.
Добрый вечер.
Как восприняло израильское общество визит российского президента?
Ну, я думаю, довольно тепло. Не каждый день приезжает российский президент. Это первый визит за последние 7 лет. Прошлый визит по техническим причинам не состоялся. Так что довольно дружелюбно и с надеждой приняли визит президента Путина в Израиль.
Вопрос Баграту Саироняну. Добрый вечер, Баграт Григорьевич. Как, по-вашему, каких результатов можно ожидать от возобновившихся контактов на высшем уровне между главами России и Израиля?
Ну, мне кажется, что начинается какой-то этап, какое-то, в общем-то, важное, мне кажется, очень событие, потому что, в общем-то, в общем контексте наметившиеся тенденции усиление, точнее, восстановление влияния России в этом важном регионе мира. Потому что, в общем-то, в прошлом важное преимущество в Соединенных Штатах на переговорах было то, что они имели связь прямую и с Израилем, и с арабскими странами. Как известно, после войны 67-го года у нас на протяжении длительного времени не было прямых отношений с Израилем, и это, конечно, было, в общем-то, это иногда влияло отрицательно. Так что мне кажется, что вот этот визит, он ознаменует какой-то новый этап восстановления, увеличения роли России на Ближнем Востоке.
Вопрос Владимиру Исаеву. Добрый вечер, Владимир Александрович.
Добрый вечер.
Какими вы видите варианты решения сирийской проблемы, которые есть в запасе у Кремля?
Ну, видите, дело в том, что сейчас, по-моему, вариантов решения сирийской проблемы нет ни у кого, в том числе и у Кремля. Потому что попытки, пока все попытки наладить какой-то хотя бы переговорный процесс, они также регулярно проваливаются на всех уровнях. Что на уровне спецмиссии Организации Объединенных Наций, что на уровне каких-то двухсторонних попыток. И сейчас, к сожалению, на мой взгляд, сирийская проблема заходит в тупик, который может, так сказать, что может привести просто к взрыву. Многие эксперты даже говорят уже о начавшейся гражданской войне в этой стране, а во время гражданской войны говорить о, так сказать, запасных вариантах, которые имеются у той или иной страны, включая и Россию, на мой взгляд, не приходится.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, способна ли ближневосточная политика Кремля повлиять на развитие ситуации в регионе, мы разговариваем с учеными-арабистами Багратом Сайраняном и Владимиром Исаевым и израильским политиком Яковом Кедми. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Сергей Бабурин, бывший вице-спикер Государственной Думы, рассчитывает на восстановление позиции Кремля в регионе.
И Советский Союз был одним из ключевых игроков мировой шахматной партии на Ближнем Востоке и, конечно, пользовался большим авторитетом в арабском мире. То, что визит президент России наносит и в Израиль, и в Палестину, это очень важно. И я надеюсь, что мы будем восстанавливать позиции России на Ближнем Востоке, изрядно утраченные в 90-е годы. Это реально, и это крайне, очень даже необходимо, потому что после трагедии Ливии, после дестабилизации Египта и вакханалии, которая творится вокруг Сирии, России важно внести свою лепту в успокоение региона и в предотвращение разрастания кризиса в глобальную Средиземноморскую войну.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ближневосточную политику Кремля обсуждаем с учеными-арабистами Багратом Сайраняном Владимиром Исаевым и израильским политиком Яковом Кедми. Вопрос Якову Кедми. Вот то, что в Египте президентом стал Мухаммед Мурси, кандидат от движения «Братья мусульмане», может ли это повлиять на пересмотр Кемп-Дэвидских соглашений?
Нет, не по заявлению самого доктора Мурси, не по заявлению его партии, не предусматривается ни отмена мирных соглашений с Израилем. Единственное, что они хотят попросить, это изменить пункт о количестве и качестве египетских войск, которые могут находиться в Синае. Я думаю, на это будет положительный ответ, потому что среди 350 тысяч бедуинов в Синае очень сильно развелось влияние разного рода мусульманских, включая Аль-Каиду, экстремистских групп. И существует объективная необходимость утихомирить ситуацию в Синае, чтобы он не превратился рассадником, новым рассадником террора на Ближнем Востоке. А за исключением этого и риторики вряд ли будут какие-то изменения, потому что перед Египтом стоят слишком сильные внутренние проблемы, и Египту не до внешних проблем. Что да, стоит на повестке дня. Понятно, что мусульманские братья постараются к этому стремиться. Это усиление позиции Египта в мусульманском мире и усиление позиции Египта в арабском мире, которое он постепенно утрачивал в последнее время из-за экономической и политической слабости.
Вопрос Баграту Сайраняну. Как, по-вашему, есть ли риск ревизии тех хрупких договоренностей, которые существуют на данный момент?
Вы имеете в виду между Израилем
и Египтом, да, и после Египтом, переизбрания нового президента, да, в Египте?
Да, на данном этапе, очевидно, маловероятно, чтобы это играло действительно какую-то существенную роль. Хотя, в общем-то, общая, теоретически, так сказать, позиция братьев мусульман, она много раз была высказана, и не только египетскими, но и египетскими. У них общая линия. Они считают, что отношения с Израилем должны измениться до тех пор, но это не египетские, вот это тунисские больше говорили об этом, что, в общем, они не будут восстанавливать отношения с Израилем, потому что, в общем, Израиль оккупирует арабские территории. Вот такая, такая у них позиция. И надо сказать, что, конечно, у братьев мусульман более жесткая позиция в целом, теоретически, во всяком случае, чем у военных руководителей Египта, вот я имею в виду окружение Мубарака. Но в настоящее время, мне кажется, что, в общем, для Египта это далеко не первостепенно. У них много конкретных вопросов, которые нужно решать и на уровне борьбы за власть, и в экономической сфере, и в отношениях с Соединенными Штатами, потому что, в общем-то, это чревато прекращением американской экономической и военной помощи Египту. Так что я не предвижу в ближайшее время каких-то существенных сдвигов, реальных. Но на словах, в риторике вполне возможны какие-то сдвиги. Я предвижу такие сдвиги, но именно на уровне риторическом, а не практическом.
Спасибо. Вопрос Владимира Исаева. Чем, по-вашему, может обернуться приход к власти главы движения «Братья-мусульмане» и для внутренней, и для внешней политики Египта?
Ну, видите ли, дело в том, что здесь очень сложная ситуация, потому что уже в своей даже речи новоизбранный президент, он уже наговорил различного рода противоречий. Ну, с одной стороны, он сказал, что Египет не будет пересматривать, так сказать, свои международные обязательства, а с другой стороны, во всяком случае, по интернету сейчас это достаточно широко прошло, что он будет пересматривать отношения различные, так сказать, статьи, что ли, договора по Кэмп-Дэвиду. Но вы понимаете, дело в том, что с этой точки зрения я не являюсь, так сказать, оптимистом, и я как раз вижу в том, что здесь могут произойти очень серьезные изменения, учитывая те лозунги, под которыми он шел к власти, а я их напомню, эти лозунги, они и на внешнюю политику, так сказать, были рассчитаны, и на внутреннюю политику были рассчитаны. Я напомню эти четыре его основные положения. Значит, Коран, наша Конституция, я дословно цитирую, то есть в переводе с арабского, значит, пророк наш вождь, джихад наш путь, смерть во имя Аллаха наша цель. Знаете, с такими лозунгами ожидать позитива и во внутренней, и во внешней политике этой страны, честно говоря, у меня нет никаких оснований, если эти лозунги будут воплощаться в жизнь. Другой вопрос, с какой последовательностью они будут воплощаться.
Слушаем вопрос москвича Ильи Ефимовича.
Добрый вечер, господа. Вопрос господину Кедми. Израиль не делал никаких заявлений долгое время по поводу Сирии, но вот недавно появилось заявление замминистра иностранных дел Дэни Айлона о том, что Россия должна как-то вмешаться в этот конфликт, потому что хотя бы словесно, так как идут убийства людей, мирных жителей. На ваш взгляд, это личная точка зрения господина Айлона или уже официальная точка зрения Израиля на эту проблему? Спасибо.
Слово Якову Кедми.
Ну, поскольку уровень того, кто отреагировал, это замминистра, можно судить, насколько израильское правительство хочет вообще вмешиваться публично в то, что происходит в Сирии. Особенно учитывая, с одной стороны, риторику в западных странах Соединенных Штатов, а с другой стороны, мы реально смотрим на происходящие события, и нас больше всего интересует вопрос, на который ни у кого нет ответа. А кто может прийти к власти в Сирии, если режим Асада падет, и страна будет разваливаться? Перспективы прихода в Сирии сил, таких как в свое время были в Ираке или в Ливии, или в Тунисе, нам мало приятен, и мы считаем, что это будет вряд ли полезно. Но я не думаю, что конструктивно любое вмешательство Израиля в этот конфликт, тем более словесное, потому что пусть сирийцы сами решают свои проблемы, а в Сирии и на сегодняшний день слишком много вмешиваются извне Сирии, так что это не наше это дело подливать масло в огонь или соревноваться с представителями Катара, Саудовской Аравии или Европы.
Журналист-международник Борис Туманов, бывший зав. Международным отделом еженедельника «Новое время», уверен, что Россия утратила влияние на ситуацию.
По сути дела, мы загнали себя в ситуацию, когда мы не можем ни употребить свое влияние, чтобы урегулировать политическим путем то, что происходит в Сирии, да, собственно, это вообще было совершенно неизбыточной мечтой, и вместе с тем мы, восставая против возможного вмешательства военного Запада в этой стране, по сути дела, оставляем за собой выбор, либо поддержать Асада ману милитари, что было бы просто идиотизмом и фатальным исходом для нас, прежде всего, либо утереться и продолжать бросать всякого рода инвективы в адрес вот этого самого проклятого Запада. Я, честно говоря, не могу понять, что мы преследовали в этой ситуации, тем более, что сегодня, кстати говоря, Путина в Израиле ожидал крайне неприятный сюрприз. Сегодня новый президент Египта, который принадлежал к братьям-мусульманам и который не скрывает совершенно своих исламистских убеждений, заявил о том, что он будет требовать полного пересмотра Кэмп-Дэвидских соглашений, на которых все последние годы и даже десятилетия зиждилось вот это хрупкое равновесие на Ближнем Востоке, особенно между Израилем и другими арабскими странами, в частности с Египтом.
Вопрос Баграту Сайраняну. Как, по-вашему, вот подметил ли наш эксперт Борис Туманов, что Россия в своеобразном тупике находится, не соглашаясь на компромиссы в сирийской проблеме?
Нет, полностью, конечно, я не могу согласиться, потому что при анализе ситуации в Сирии надо учитывать очень много факторов. Во-первых, история взаимоотношений двух стран, они имеют очень много особенностей. И, в общем-то, Сирия для нас – это страна, которая даже в самый критический момент, когда вот у нас были осложнения, и мы покидали Ближний Восток в эпоху Садата и в последующие годы, Сирия все-таки оставалась нашим союзником. И у нас много обязательств. У нас большое, много, очень большие культурные традиционные связи. У нас военное сотрудничество. Как известно, в Тартусе есть единственная на Средиземном море база российского флота. У нас экономические и военные соглашения. Так что, в общем-то, у нас очень большие с Сирией связи. И для нас далеко не безразлично, что происходит в этой стране. Другое дело, что, конечно, сейчас очень сложно предсказать, что произойдет. Потому что объективно положение режима Асада, к сожалению, оно не улучшается. А напротив, но искать какую-то контр-игру, мне кажется, надо, и такие попытки, в общем-то, совершаются. Вот попытка рабочее совещание по Сирии с участием всех заинтересованных сторон, включая и Ирак, включая и даже Иран. Мне кажется, это может, если на это, в общем, несколько изменить такую позицию, взгляд, то какие-то возможные варианты или восстановление плана Аннана в каком-то новом виде. Так что, мне кажется, надо все-таки упорно искать какой-то выход из очень сложного положения, которым оказалась вот и Сирия, и наши задачи, которые, в общем-то, стоят в этом регионе.
Слушаем вопрос из Анапы от радиослушателя Игоря.
У меня, здравствуйте, больше не вопрос, а комментарий. Вот слушаю его и удивляюсь. Сирия – последний союзник России. И что его терять? Да, Асад нормальный. Что, вы хотите, чтобы на улицах Аллах Акбар кричали? Я уже задолбал. Честно говоря.
Вопрос Владимиру Исаеву. Чем опасна дестабилизация ситуации в Сирии, как по-вашему?
Ну, видите, дело в том, что
что Сирия как раз один из ключевых игроков на Ближнем Востоке. Ведь недаром говорили долгие годы о том, что Ближний Восток может принимать по нему любые решения, но без участия Сирии они окажутся пшиком. К тому же страна находится в сложной ситуации сейчас, и действительно можно согласиться где-то с нашим слушателем о том, что, как показывает опыт, любые перевороты, которые происходят вот в ходе этой арабской весны, они приводят к власти отнюдь не людей, так сказать, настроенных, я бы сказал, светски, что ли, а людей с достаточно четкими религиозными убеждениями, и за ними идет большинство населения. Ну, я не знаю, насколько, так сказать, Сирия подвержена такому влиянию, такому вектору, но то, что сбрасывать со счетов не то, что то, что исламисты могут оседлать и те события, которые происходят в Сирии, в общем-то, этого варианта исключать нельзя. И тем самым Сирия может просто развалиться на части, потому что эта страна многоконфессиональная и даже, если хотите, многонациональная, там очень много народностей проживает. То есть это может взорвать просто ситуацию в целом в этом районе Ближнего Востока, что будет крайне негативно для всех усилий, которые принимались в последние там два с лишним десятилетия по урегулированию ближневосточной ситуации.
Вопрос Якова Кедми. Как, по-вашему, возможен ли распад в Сирии в случае реализации наименее благоприятного сценария?
Я отвечу, только я хочу уточнить. Один из предыдущих ораторов сказал, что новый президент сказал, что он будет требовать, новый президент Египта будет требовать пересмотра израильско-египетских соглашений. Это неверно. Он четко объяснил, что единственное, что он захочет изменить, а просит изменить, это отдельные пункты, которые касаются присутствие египетских войск в Синае. Всем остальному заявил однозначно, что не собирается требовать изменения и таковые факты. А в отношении Сирии, да, наибольшая вероятность, что если не будет устойчиво сильной центральной власти в Сирии, то Сирия распадется, 40% населения – это национальные и религиозные меньшинства, это страна, население страны очень разделено различного рода родовыми племенными соглашениями. И распад Сирии, он может быть взрывателем для всего Ближнего Востока, прежде всего и для Турции, потому что курдское национальное движение, его террористическая часть возникла, ПКК возникла именно на базе курдов в Сирии, а не курдов в Турции или Ирака. То есть это может поставить другое совершенно положение, курдскую проблему, проблему национальных, религиозных меньшинств, перебросится и в Ирак, перебросится и в Иорданию, и дестабилизировать весь Ближний Восток.
Напомню, что сегодня российский президент находится в Израиле. Он предложил вернуть к жизни переговорный процесс в рамках арабо-израильского регулирования. На фоне событий на Ближнем Востоке еще более возрастает необходимость решать застарелые конфликты, прежде всего арабо-израильские, сказал Путин. Призываем в стороны возобновить переговоры. Это единственный путь к урегулированию. Об этом он заявил журналистам по итогам беседы с Бениамином Нетаньяху. Напомню, что сегодня мы обсуждаем тему, способна ли ближневосточная политика Кремля повлиять на развитие ситуации в регионе. В нашем разговоре участвует профессор Баграт Сайранян, доктор исторических наук, руководитель Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения, Владимир Исаев, заместитель директора этого института, и на прямой телефонной связи из Израиля Яков Кедми, бывший глава НАТИФ, израильский политик. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Глава Российского футбольного союза Сергей Фурсенко покидает свой пост. Об этом он сообщил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Фурсенко заявил, что принял решение об отставке после провала сборной России на чемпионате Европы по футболу. Верховный суд России поступила жалоба Михаила Ходорковского на приговор по второму уголовному делу ЮКОСа. Оппозиционер Алексей Навальный просит главу Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить информацию о давлении на задержанных по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. Президент России Владимир Путин высказался против вмешательства извне в политические процессы в странах Ближнего Востока. Об этом заявил в Иерусалиме после встречи с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху, на которой обсуждали, в частности, последние события в Сирии. Кипр стал пятой страной еврозоны, которая обратилась к Европейскому Союзу за финансовой помощью в связи с долговым кризисом. Власти Турции подтвердили, что границу этой страны пересекли 80 дезертировавших офицеров сирийской армии, среди них один генерал и два полковника. В Страсбурге, где проходит сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, проходят пикеты гражданских активистов из России. Около 20 пикетчиков держат плакаты и скандируют лозунги, обращающие внимание на нарушение прав человека в России. Домой гражданской активистке Марии Бароновой, которой на днях были предъявлены обвинения по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая, сегодня пришли сотрудники муниципального отдела опеки. Женщины, которые отказались представиться, назвали ее асоциальной, пообещав вызвать ОМОН. Новоизбранный президент Египта Мухаммед Мурси ведет переговоры о формировании нового правительства. В понедельник, первый день после провозглашения победы кандидата исламистского движения «Братья-мусульмане», Мурси встретился с главой Высшего военного совета фельдмаршалом Хусейном Тантауи. Назначенный на прошлой неделе министром финансов Греции Василий Сарапанус подал в отставку. Власти Индии заявляют об аресте одного из подозреваемых в организации нападения террористов на город Мумбаи в 2008 году.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ближневосточную политику Кремля мы обсуждаем с учеными-арабистами Багратом Саверяном и Владимиром Исаевым. В первой части нашей программы участвовал израильский политик Яков Кедми. Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Игоря Леонидовича.
Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, я хочу сказать вам, что у вас очень удачная передача сегодня, как многие до нее. Видимо, Бог милостив вам. Ой, хороша, и, конечно, ваша статья в «Новой газете». Но сегодня она на самом деле хороша. И у меня вопрос такого порядка. Вот он вопрос к Якову Кедми. Тот факт, что по верованиям трех религий, и иудаизма, и ислама, и, конечно, христианства, рано или поздно антихрист должен прийти на Восток и воевать, конечно же, с арабами. Это понятно, с мусульманами. Поэтому объединение мусульман однозначно. Вот, попытки удержать сам Асада у руля, конечно, это попытки ненадолго. Вот у меня вопрос к Якову Кедми. А вот как братья-мусульмане решают вопрос между собой в отношении конфликтов между суннитами и шиитами? В России салафиты пробуют договариваться. Что будет с салафитами? Он там на месте находится. Вот этот вопрос как решается? Спасибо.
Спасибо, Яков поехал в командировку, поэтому адресуем Баграту Саверяну. Как, по-вашему, велики ли внутри религиозные противоречия между суннитами и шиитами?
В определенных условиях, в некоторых странах, эти противоречия достигают, в общем, очень серьезных масштабов. Исторические даже войны были между этими странами, шиитскими и суннитскими. Но в конкретных условиях различны. Когда, например, в Египте сейчас шла избирательная кампания, там же несколько течений ислама, то в борьбе против светских сил они объединяются на какое-то время. Так что, в общем, это вопрос не всегда религиозный. Он иногда религиозный, иногда политический, иногда и религиозный, и политический. И в каждой стране он принимает конкретную форму. Например, одно дело противостояние между суннитами и шиитами в Йемене, так? Там шафииты, сунниты, представители... представители заидитов, так? А заидиты – это шиитская секта, но она близка к суннитской. Так что в каждой стране эти противоречия принимают самые разные формы в разных условиях. В условиях Ливана это совсем другое дело. В Египте, например, шииты не играют существенной роли вообще в политической жизни. Их там совершенно очень мало. В Ираке, напротив, шииты играют очень важную роль, допустим. Так что это не всегда чисто религиозное противостояние. Иногда это принимает и религию, особенно исторически, в средние века, в новое время. Вот, допустим, классический вариант – это противостояние суннитской Османской империи и шиитской вот, Иранской империи. В течение нескольких веков вот, было противостояние, идеологически вот, противостояли два эти течения. Но в настоящее время это больше принимает политический такой характер, вот как, например, в Ливане. Там на разных этапах они играли очень, в общем, противоречивую роль и по противостоянию с христианами. Так что, в общем, это вопрос не чисто религиозный. Иногда это религиозно-политически, иногда. В общем, это в каждом конкретном случае надо подойти конкретно. А так делать общие заявления по этому поводу, по-моему, это непродуктивно.
Слушаем вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Юрия Федоровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ведущий и ваши гости. Я знаю, что хочу сказать. Вот за 12 лет правления Путина мы потеряли друзей, где у нас были. На Кубе отдали, стояла радиокосмическая станция, 200 миллионов рублей показалось дорого. Теперь мы не знаем, там у нас в Азербайджане, что с этой с радиокосмической станцией. Короче, теряем друзей везде, от и до. Где флот будет заправляться? В Южную это потеряли. Отдали то же самое. Вы понимаете, к чему он нас ведет?
Вопрос Владимиру Исаеву. Следует ли дорожить сотрудничеством с Сирией, о котором намекает наш радиослушатель?
Ну, видите ли, дело в том, что, в общем-то, с одной стороны, не надо преуменьшать, а с другой стороны, не следует и преувеличивать роль вот этого, я бы не сказал, базы военной, это слишком сильно сказано, там речь идет чуть больше 2 гектаров площадь, я был на этой так называемой базе, тем более это на территории, так сказать, недалеко от Тартуса. Ну и речь идет о 2 причалах, вынесенных в море, где корабли заходят на бункеровку, где, так сказать, люди могут увидеть берег, заправиться там, и, помимо всего прочего, и там, овощами, фруктами, продовольствием и так далее, и так далее. С точки зрения, там стоит огромная ремонтная плавбаза, которая имеет, так сказать, автономный ход, предназначенный для ремонта наших кораблей, которые туда заходят, в основном, конечно, кораблей военного назначения. Но не следует забывать о том, что, в общем-то, это последний причал для наших военных судов. Дело в том, что после распада СССР в течение нескольких лет произошло то, что все страны, которые имеют, кроме Сирии, повторяю, которые имеют выход к Средиземному морю, они запрещают нашим военным кораблям без особого разрешения, естественно, и договоренности соответствующих парковаться у ее берегов, кроме Сирии. Таким образом, даже для того, чтобы забункироваться нашим судам, которые совершают достаточно военным, которые совершают достаточно дальние походы, ну, хотя бы для того, чтобы пресечь, я не знаю, пиратство около берегов Сомали, им просто-напросто бункироваться будет негде. И с этой точки зрения даже вот оппозиционеры заговорили о каком-то размене, сказали, перестаньте поддерживать, скажем, Асада, но, а мы в обмен даем вам все гарантии, которые только возможно, что вот этот пункт для захода наших боевых кораблей, он там будет сохранен за Россией. Ну, не знаю, ведутся ли переговоры на эту тему, но с этой точки зрения, со стратегической точки зрения, этот пункт очень важен. И поэтому, в общем, меня не удивляет, что Россия с такой твердостью и упорством поддерживает, ну не поддерживает, а занимает вот именно эту позицию в сирийском конфликте, стараясь не допустить иностранного вмешательства. Потому что в этом случае, ну, повторяю, что ближайшее место, где могут бункироваться наши суда, это окажется типа что-то Севастополя или Одессы.
Сейчас дадим слово Алексею Подберезкину, политологу, проректору МГИМО по научной работе, бывшему депутату Государственной Думы, который считает по-прежнему заметной роль России на Ближнем Востоке.
Конечно, в отношениях и арабов, особенно палестинцев с Израилем, роль России очень заметна. Она, кстати сказать, это очень позитивно. Наконец, за последние годы по одному из аспектов внешней политики на Ближнем Востоке произошло усиление позиции России. Это связано объективно с той огромной иммиграцией, которая произошла за последние два десятилетия из России в Израиль, где фактически 30% населения русскоязычны. А многие из них, я это наблюдал, весьма позитивно относятся и не только к Советскому Союзу, но и к нынешней России. Поэтому, объективно говоря, роль России на Ближнем Востоке может быть и не решающая, но она заметна.
Слушаем вопрос москвича Вадима.
Это я вообще удивлен, да, тому, что у вас и зрители Радио Свободы довольно безграмотно задают вопросы. Вот человек, который звонил до этого, у него пенсия максимум 10 тысяч, а ему надо, чтобы мы платили бы за базы на Кубе, в Сирии. И ваши политологи говорят тоже довольно неправильные вещи. Вот Сиронян, он же не сказал, что преобладающей тенденцией, как говорят на Арабском Востоке, от океана Атлантического до залива Персидского возобладает демократическая тенденция. И как раз египетский пример, египетские события, пример тому, пример подтверждения этому. Вот представитель исламских сил заявил Мурси, что я строю демократическое гражданское государство, что я президент всех египтян, и что общество египетское тоже в голосовании показало, 51 было за Мурси, причем молодежь, которая тоже настроена не совсем происламски, проголосовала за него, потому что он не представитель бывшего режима. И за Шафика проголосовало 40. И общество исламское, египетское, которое довольно отсталое, оно тоже хочет участвовать в демократических переменах. И в Сирии такой же конец. Поэтому все, кто советует нашим лидерам поддерживать диктатор режим, это провал.
Спасибо за ваше мнение. Вопрос Багратов Сайраняну. Как по-вашему, может ли египетский сценарий повториться в Сирии в ближайшее время?
Египетский сценарий. Там все-таки условия иные, конечно, в Сирии. Дело в том, что вот у нас вот победа Мурси, она как-то, по-моему, преувеличивается чрезвычайно. Дело в том, что он президент, который, в общем-то, пока не имеет реальной власти. Вот если знать египетские реалии, ведь в Египте нет конституции постоянной, а временная конституция, она меняется, к ней дают дополнения и так далее, которые, в общем-то, не очерчивают строго обязанности президента. Так что египетский вариант для Сирии, он уже опоздал. По-моему, он, в общем-то, в Сирии это невозможно, мне кажется.
Да, спасибо, Баграт Григорьевич. Слушаем москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот те события, которые идут с Ближнего Востока, да, они вот вселяют в наше обывательское сердце просто какой-то ужас. Почему? Потому что ощущение такое, что там назревает новая мировая война. Вот даже возьмите, были Балканы, маленький выстрел в Сараево, небольшое покушение, убийство эрцгерцога стало спусковым крючком для Первой мировой войны. И так далее, и так далее. Поэтому сейчас вот мир как-то равнодушно относится к этим событиям. Вроде далеко, нас не касается, но на самом деле очень чувствительный регион. Там же огромное количество бывших наших сограждан. Так, это их судьба, естественно, не безразлична России. Там переплелось столько интересов, и вот как-то мы рассуждаем очень просто. А нельзя ли просто, чтобы правители мировые просто погасили этот конфликт и оставили его развиваться в каком-то логическом таком русле? Почему им надо навязывать демократию европейскую? У них может быть своя демократия, там, я не знаю, какие-то свои законы. Почему надо все с нашими мерками в прокрустово ложе их укладывать и отрубать лишние, так сказать, части тела? Вот мне, я понять Пусть прояснят, пожалуйста, ваши эксперты. Спасибо большое.
Вопрос Владимира Исаева. Как по-вашему, может ли арабская весна разгореться до масштабов глобального конфликта?
Ну, честно говоря, я не думаю, что она там разгорится до масштабов глобального конфликта, хотя попытки такие есть. Обратите внимание, что после того, как был уничтожен режим ливийского лидера покойного Каддафи в Ливии, насколько там расползлось оружие по всяким точкам близлежащим, и даже оно сейчас уже появилось и в Сирии тоже. Я уж не говорю о тех событиях, которые произошли в Сомали, и кто наблюдал за этим внимательно по телевизору, он увидел тот же самый ливийский сценарий, когда туареги вдруг, вместо того, чтобы воевать привычно на верблюдах, вдруг появились на джипах с пулеметами. Значит, там, поскольку там были разграблены огромные склады вооружений, накопившиеся, на которые накопил в свое время ливийский режим. С этой точки зрения, да, надо гасить, потому что туда направляются, понимаете, туда сейчас стягиваются все, от Аль-Каиды до различного рода группировок, которых к демократическим, ну, при всем своем желании мы отнести не сможем. Вопрос, как гасить? Дело в том, что в этом плане арабской весне, так называемой, ей не очень повезло, потому что внимание мирового сообщества отвлечено больше на финансовые кризисы, экономические сложности. И денег ни у кого, наверное, на это лишних нет. А послать свои войска тоже, это, во-первых, дорогое удовольствие, а во-вторых, вмешательство со стороны, это называется обычной интервенцией, против которой уже сплачивается, так сказать, лучший способ, как известно, сплотить народ внутри данной какой-то страны, это внешняя угроза. В этом случае обычно соперники забывают о внутренних противоречиях и, так сказать, поднимаются против какого-то вот внешнего агрессора. На это, так сказать, тоже не пойдут. И потом, вы понимаете, опыт внешнего вмешательства, он, в общем-то, не дал нигде спокойствия. Ну что, Ирак мы можем назвать спокойным? Или Афганистан, уж куда, казалось бы, вошли на полном серьезе, как говорится, с полным боевым вооружением войска Североатлантического альянса. Поэтому о военном вмешательстве говорить не приходится. А вот экономическими санкциями, которые тоже не всегда действуют, но, тем не менее, можно было бы что-то сделать. Политически надо поддавливать тоже можно было бы, чтобы пригасить эти настроения. Слушатель прав вот в каком плане, что, понимаете, даже если в любой из этих стран мы предположим, что будет установлена демократическая система в ее, что ли, общепринятом смысле, она не может быть системой западного типа. И дело не только в том, что сторонники западной демократии в глазах не очень образованных и, к тому же, охваченных, скажем, антиамериканскими в основном настроениями масс, а именно они ведь, они молодые интеллигенты, составляют подавляющее большинство населения, то они будут выглядеть отщепенцами, агентами Запада. И дело здесь в принципиальном расхождении между самой идеей светского государства и мусульманскими традициями. И у воинственных исламистов есть всегда возможность сыграть именно этим противоречием, чем они часто пользуются.
Алла Гербер, президент фонда «Холокост», убеждена, что Россия, наконец, должна определиться в своих симпатиях и антипатиях.
Поездка сейчас в Израиль, она, по-моему, очень важная. Она важна для принятия каких-то решений относительно Сирии. Я так думаю, я надеюсь. Потому что больше вот так вот вертеться туда-сюда, одной ногой тут, другой сюда, уже больше невозможно. Мне кажется, что вот сегодняшний день, эта поездка и там, безусловно, переговоры, которые будут, они заставят его, просто заставят двинуться к какому-то более определенному решению. Я на это очень надеюсь. Будет так или не будет, увы, не знаю.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушателя Игоря Сергеевича.
Добрый вечер, уважаемый Владимир и остальные участники передачи. У меня вот два вопроса, я постараюсь покороче, поскольку время уже близится к концу. Ну, во-первых, только что поступило сообщение, я вот услышал по телевизору, значит, что Египет, новый египетский президент собирается восстановить дипломатические отношения с Ираном, которые были прерваны 30 лет назад. И в свете сирийских событий не означает ли это возможное укрепление позиций нынешнего президента Сирии? И в результате этого возможно отдалиться возможность конфликта с Ираном. А ведь не повлияло бы это на, соответственно, на цены на нефть. И, как известно, они сейчас снижаются. А если бы возник конфликт, подобный в свое время конфликту в Ираке, то цены на энергоносители могли бы подняться, что послужило бы, наверное, интересам России с этой точки зрения. И второй вопрос. Такова ли велика боевая ценность Черноморского флота, который во многом сейчас устарел, что нам необходимо держать вот эту вот, ну, базу, не базу, а вот эти возможности установки в Сирии, за которые тоже, наверное, приходится платить, для того, чтобы обеспечить, вот как заявил тот эксперт, бункирование наших кораблей. Спасибо.
Вопрос Баграт Сыраняна. Осложнит ли вот появление нового союзника у Ирана в лице Египта решение иранской ядерной проблемы?
Думаю, что это не будет играть существенной роли в изменении иранской ядерной программы, потому что, в общем-то, позиция Ирана очень твердая, несмотря на то, что оказывается огромное давление. Иран, в общем-то, очень гибко маневрирует и способен довести до самого такого рубежа, переступить который уже опасно. Так что мне кажется, что это не окажет с этой точки зрения, с точки зрения влияния на иранскую ядерную программу. Другое дело, что это может оказать в будущем какое-то влияние на соотношение сил в регионе в целом, потому что, в общем-то, Иран – это тоже один из тяжеловесов политики ближневосточной, так же, как и Египет. Если им удастся навести такие серьезные мосты. Но на данном этапе ситуация, мне кажется, в Египте такова, что они полностью поглощены собственными проблемами, которые, в общем-то, не так просто решить. И противостояние военных с исламистами, они принимают все более такой сложный характер, но они от этого не становятся, масштабы их не уменьшаются. Наоборот, сейчас, мне кажется, в общем, вот это противостояние достигло такого опасного рубежа, который может привести, в общем, к серьезным внутренним последствиям. Внутренним, прежде всего, последствиям.
Вопрос.
Потому что,
да,
вы знаете...
Продолжайте.
Новый... Да.
Продолжайте, Баграт Григорьевич.
Да-да. Я не понял.
Мы вас слушаем.
Да. Дело в том, что военные, вот это высшее военное руководство, оно, конечно, в общем-то, президент пока не имеет реальной власти в Египте. Потому что, во-первых, нет постоянной конституции, которая бы определила его прерогативы. Это самое главное. Во-вторых, в Египте, как известно, был образован Конституционный совет. Так вот, высшее военное руководство приняло решение, что оно имеет право распустить этот совет и образовать новый. То есть тот совет, который должен подготовить новую конституцию. В общем, исполнительная власть президента уже сегодня очень сильно ограничена. И, в общем-то, президент вынужден очень считаться с высшим военным руководством. А 30 июня – это день, когда формально в свое время высшее военное руководство, оно обещало, что передаст власть гражданскому руководству. Поэтому, с одной стороны, очень активизируются братья-мусульмане. Их главное преимущество заключается в том, что им удалось наладить очень совершенную избирательную вот этот аппарат. Подобно ни одной другой политической силы в Египте нет подобного аппарата, и этим объясняются вот успехи их и на выборах, и на парламентских выборах, и на президентских выборах. Но реальной власти у них пока нет. Я не думаю, что они ее в ближайшее время получат.
Спасибо. Вопрос Владимиру Исаеву. Как по-вашему, будет ли восстановление дипломатических отношений Египта и Ирана недружественным шагом по отношению к Израилю?
Вы знаете, с этой точки зрения, на мой взгляд, да, потому что здесь появляется угроза не только то, о чем говорил Яков Кедми,
со стороны Синайского полуострова. Но это меняет всю конфигурацию. В свое время вызвало очень серьезное беспокойство в Израиле тот факт, что Египет, например, разрешил впервые с 1979 года иранским боевым судам пройти через Суэцкий канал. И с этой точки зрения у Израиля возникает новый, естественно, повод для беспокойства. И что касается, так сказать, понимаете, определенной возрастания военной угрозы, да, она растет. То, что это будет отражаться на ценах на нефть, бесспорно. Но дело в том, что сейчас вот этот понижательный тренд, который существует в ценах на нефть, он больше связан с экономическими трудностями в основных источниках потребления этого сырья. Ну, естественно, что когда страна находится в кризисе, она начинает меньше производить, а, следовательно, меньше и потреблять. И поэтому он начинает предложение превышать спрос. Ну, а если уж совсем мы захотим вздуть цены на нефть, что, как выразился наш вот слушатель, один из слушателей, что это будет на руку нашей России, как одному из основных поставщиков его, ну, тогда давайте устроим социалистическую революцию в Саудовской Аравии. Тогда цены на нефть взлетят до небес.
Вопрос Баграта Сироняна. Как, по-вашему, обращать на себя внимание, что незапланированные встречи с руководством Хизбаллы и Хамаса, которые вызывали столько нареканий, когда те приезжали в Кремль? А только встреча с Махмудом Аббасом.
Я не понял постановки вопроса, извините.
Ну вот всегда ругали Кремль за контакты с Хизбаллой и с Хамасом, а в этом визите только вот с лидером палестинской автономии будет встреча.
Нет, и небольшая встреча должна быть и на Западном берегу. Я вот так понял, что блиц такой визит Путина предполагает и на палестинские территории. А нет, эта встреча должна быть с Махмудом Аббасом. Совершенно верно. Но, во всяком случае, вот тут это наше преимущество как раз состоит в том, что мы можем, что у нас есть контакты и с той, и с другой группой. Потому что, в общем-то, пока палестинцы вот не имеют единой позиции, это, в общем-то, очень большой минус для палестинского движения, и, в общем, это тормозит возможность вступления в переговоры с Израилем. Это очень мешает. И поэтому, конечно, Россия хотела бы установить такой контакт, более такие прочные отношения, относительно хотя бы более доверительные, между двумя этими, в общем, враждующими палестинскими течениями.
Спасибо большое. Напомню, что сегодня мы обсуждали тему, способна ли ближневосточная политика Кремля повлиять на развитие ситуации в регионе. В нашей программе участвовали ученые-арабисты Баграт Сироян и Владимир Исаев. В первой части участвовал израильский политик Яков Кедми. Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Касторов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Рейтинг российских городов. Неожиданно благоприятный Ульяновск.
Комментарии экспертов.
Социолог Мануэль Кастельс о неизбежности новой демократии.
В блогах Свободы.
Журналист Елена Усова о питерских бандерлогах.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.